Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии Константин Добрынин, до недавнего времени представитель исполнительной власти Архангельской области в Совете Федерации России, а сейчас заместитель президента Федеральной палаты адвокатов, или еще так сказать, статс-секретарь, если я правильно формулирую. Ну что ж, мы поговорим с Константином Эдуардовичем в значительной части о его истории пребывания в Совете Федерации, и я предлагаю сразу же в каком-то смысле сходу и поспорить. В ряде своих последних интервью вы говорили о том, что некоторые депутаты Государственной Думы России, там фамилии всем уже известны, там Мизулина, Дегтярев, Нилов, Федоров и так далее, занимаются законодательным спамом. Я правильно сформулирую вашу позицию?
За исключением фамилии Мизулина и все остальное. Правда, да. Законодательным спамом, либо законодательным троллингом.
А что это такое, по-вашему?
Это заведомо популистские инициативы, которые под собой не имеют абсолютно никаких правовых оснований. И единственной целью таких инициатив является некое привлечение, искусственное привлечение внимания к себе с тем самым, чтобы повысить там индекс цитируемости и, соответственно, своей заметности или популярности.
Ну, а вот мне кажется, что никакого такого инициативного законодательного идиотизма нет. Вот ряд этих людей, которых вы перечислили, они выполняют очень важную работу. Создают на потоке, такую вермишель, как говорили в старых государственных думах, это вот в первых еще дореволюционных, да, и отвлекают публику от важных настоящих дел.
Вы знаете, эта точка зрения может быть, но мне кажется, что все значительно проще зачастую. Вот когда мы смотрим на некоторых персонажей, да, здесь проблема же не в неком хитром замысле, да, о том, чтобы вот создать некую дымовую завесу, либо еще что-то. Просто у некоторых людей реально не хватает каких-то правовых знаний, и в силу вот своего образования, своего понимания там каких-то проблем, они вот выдумывают то, что они могут выдумать, либо то, что они где-то случайно услышали. Вот едет там коллега, например, на работу, слышит новости, там что-то произошло, сразу рождается некая гениальная мысль о том, что надо немедленно это запретить, либо каким-то образом отрегулировать. То, что есть там теория уголовного права, например, да, или просто теория права, это вообще никого не интересует. Человек приезжает, пишет некий законопроект, звонит, а иногда даже не пишет. Звонит журналистам, журналисты, как всем известно, любят выпуклое, да, и впуклое.
Поэтому журналисты всегда во всем
это
виноваты,
нормально.
Мы знаем.
Это и хорошо, да. Нет, они не виноваты, но это нормальный принцип, да. После чего новость полетела, и два дня все обсуждают то, что обсуждать в принципе не следует. Вот и все.
Ну вот тут один депутат, по-моему, из Московской городской думы, он сказал, что надо там один безалкогольный день в неделю.
Из Санкт-Петербургского законодательного собрания, прошу прощения.
Да, это питерский... То есть это ваш земляк,
это,
да? Это покруче будет.
По-моему, да, некий коллега известного питерского гейборца, да, еще там появился. Ну, то есть вот это так... заразно.
Смотрите, и тут же масса комментариев, люди в такие вот влиятельные говорят, да неплохая действительно идея, чтобы народ не пил раз в неделю и так далее. Значит, в этом что-то есть, вот не совсем идиотизм.
Так нет, гениальность таких хороших троллей, она заключается, ну, если это вообще уместно так говорить, она заключается в том, что они понимают ту тему, которая, условно говоря, да, полетит. Угу. Вот, пожалуйста, алкоголь, хорошо полетел. Другое дело, надо понимать, что тема с алкоголем, она вообще опасная, да, потому что все какие-то катаклизмы государственные, они начинались в России как раз после попыток запретов.
Да, различных вот в 17-м году антиалкогольных
кампаний, правильно.
К 91-му 4 года трезвел.
Поэтому я бы не рекомендовал вот некоторым коллегам-троллям трогать алкогольную тематику, это опасно.
То есть это подрыв устоев государства.
Абсолютно антигосударственная позиция.
Ну, знаете, вот, например, какой-то Милонов, да, ну что такое Милонов? Какой-то бородатый человек где-то в Петербурге несет всякую чушь. И что вам он, в конце концов, дался? Зачем писать на него было, кажется, 4 жалобы в Генеральную прокуратуру?
Слушай, Милонов, на самом деле, при всей своей кажущейся неадекватности, отчасти он, конечно, неадекватен, он такой талантливый тролль, потому что, вообще, для того, чтобы понимать, что такое Милонов, необходимо просто посмотреть на его судьбу.
Да,
он, вообще-то, начинал, если не ошибаюсь, свою карьеру таким абсолютно либеральным политиком. Он был помощником Галины Старовойтовой. И даже, это надо вспомнить, он же был одним из авторов такого движения, по-моему, анти-антинато. Да, то есть это абсолютно такой питерский демократ вот той волны, но вот что-то с ним случилось, как-то он трансформировался.
Конъюнктура.
Я думаю, да, но это его и переломало во многом, потому что он уже вот в этой маске, к сожалению, которая приросла, там, вросла в него, он вынужден в этой парадигме находиться, и он никогда уже из нее не выйдет. Поэтому его можно просто посочувствовать. Но опасность в том, что, находясь на трибуне уважаемого питерского законодательного собрания, он волей-неволей, но он начинает олицетворять все законодательное собрание города. И Петербург, с точки зрения, вот, конечно, законодательства, начинает восприниматься вот с таким чудом, да, рыжим, бородатым, забавным. И даже, как вы заметили, некоторые коллеги, они начинают брать с него пример. Мне хочется сказать, коллеги, не берите пример. Время там троллей, оно заканчивается, то есть оно на исходе.
Да
это
вы что?
Абсолютно уверен.
Ну, пожалуйста, я сегодня вот посмотрел ленту новостей и вижу, в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение для педофилов процедуры химической кастрации, которая должна осуществляться путем введения в организм гормональных препаратов. Автор инициативы – сенатор новый от Владимирской области, бывший член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Антон Беляков.
Да.
Тоже хороший самопиарщик.
Да, коллега Беляков, мы, конечно, с ним не сильно знакомы, но вот он, как мы видим, тоже славен такими инициативами. То есть я понимаю то, что он пытается предложить, потому что все-таки эта тема с там, кастрацией, да, принудительной кастрацией, она периодически обсуждается, и периодически она кем-то вносится в Госдуму, потому что я не первый раз уже эту историю слышу.
Ну,
сегодня очередной раз.
Ну, у него какая-то навязчивая идея.
Значит, это его идея. Ну, меньше надо реагировать на подобные, подобные законодательные вещи.
А
меньше.
Как не реагировать? Ведь она вносится депутатом. Дальше
понимаете,
она
надо
рассматривается, опять изучается, идет дискуссия. Ведь, ну, я не знаю, скучно какие-то
знаю,
там детали,
простой,
например, финансового законодательства обсуждать, правда?
Самый простой метод борьбы с этим, он такой, знаете, журналистский. Надо сделать, не знаю, рейтинг законодателей троллей. Публичный, хороший, общероссийский рейтинг. Все. И некоторых коллег там переставлять. Я уверен, что поначалу все будут отмахиваться, но со временем, я думаю, никто не захочет находиться в таком там позорном рейтинге такого законодательного популизма.
Ну, знаете, вот я не вижу ничего позорного. Смотрите, вы обратились к генпрокурору по поводу Милонова, да? Что вам ответил генпрокурор по поводу вменяемости депутата Милонова?
Ну, я получил формальный ответ о том, что в действиях депутата Милонова там не усматривается признаков преступлений. Ну, хорошо, я еще раз написал, еще раз получил ответ. Я совершил некоторые юридически значимые действия.
Так,
и получил, условно говоря, отказной материал.
Бумаг.
Ничего страшного, она лежит.
Так.
Знаете, у уголовного процесса, так же как у уголовного права, есть такая неприятная особенность, оно никуда не, вот, не исчезает бесследно. Ну, лежит себе и лежит отказной материал.
В архиве?
В архиве.
И все?
Ну, через
похоронен?
Сейчас похоронен, а через некоторое время можно вернуться к нему. Поэтому каждое такое вот движение, которое нарушает закон, неважно кем, если его правильно и корректно юридически фиксировать, делать такой фотоснимок юридический, то как минимум это может, ну, как бы начинать этих людей, если они поймут, о чем идет речь, несколько останавливать, да, потому что понятно, что ты сейчас политик, ты делаешь некоторые заявления, которые должны потировать кого-то, но если они нарушают закон, то будь готов рано или поздно за это нарушение отвечать.
А в чем вы видите нарушение закона в деятельности господина Милонова? В том, что он пытается теми или иными способами ущемить права сексуальных меньшинств?
Ну, сексуальные меньшинства здесь же просто одна его из больных тем. Там одна из тем, которая была, она касалась оскорбления, по-моему, крымских татар, которых он называл, я не хочу просто перечислять, да, но это не то, что, не то, что это оскорбительно, но это образует состав уголовно-правового деяния. Поэтому, если разбирать по-серьезному, конечно, там есть к чему цепляться в юридическом смысле.
Но есть политическая воля, которая защищает господина Милонова от ответственности, так?
Я думаю, что здесь дело не в политической воле, здесь дело в некоем моменте удачном для подобных людей. Вот сейчас момент такой, что они им каким-то образом удается покуражиться. Да? Другое дело, что вот эти обороты этого куража, они становятся чрезмерны. и они начинают вредить людям, они начинают вредить государству, они начинают вредить государству не только там внутри, но и вообще с точки зрения там какого-то внешнего имиджа, да, потому что все-таки Россия не должна восприниматься как, не знаю, некий там медвежий угол Европы, да. Мы там абсолютно европейское государство. А когда Россию начинают воспринимать вот через призму подобных квазиполитиков, конечно, это печально. У меня был смешной случай в Италии. Это говорит, знаете, о том, что слава, она идет впереди. Когда мне спросили, слушай, а там у вас такой забавный какой-то есть депутат или политик, он сам, по-моему, гей, он против геев. Это как может быть? Я сначала долго не мог понять, кто это такой, потом догадался, о ком идет речь. Ну, я там весело посмеялся, но даже там люди воспринимают Россию по каким-то странным вот таким вещам, которые доходят до них.
Вот она сила желтой прессы.
Вот она сила прессы любой. Угу. Неважно, желтая или не желтая.
Ну, кроме желтой прессы, есть еще государственная власть. Раз уж мы сосредоточились на этом герое нашего рассказа, посмотрите, Владимир Путин наградил господина Милонова государственной наградой, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Да, я в курсе, я, конечно, слышал эту новость. Там, насколько я понимаю, награждался да, целая часть петербургского парламента. Я думаю, что заслуженная. Ну, повезло вот и еще некоторым персонажам, когда, я думаю, какой-то списочный состав подается. Ну, что здесь можно сказать? Важно же просто, знаете, одна из таких проблем российских, в том числе, это и обесценивание наград. Потому что все-таки награда – это некая высшая доблесть, в моем понимании. Да? И если государство кого-то отмечает, ну, человек реально должен быть достоин этого. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда тебе вручают награду, ну, ты должен внутренне понимать, ты достоин этого сам, ты действительно, вот по-честному, перед собой готов будешь ответить, что ты заслужил перед страной своими действиями эту награду. Вот мне кажется, второе, это даже важнее.
Угу. Ну, то есть вы считаете,
готов ли ее ты гордо носить?
Что этот человек не заслужил на самом деле.
Так попал я бы в список. Я бы даже здесь не давал свою оценку, не хочу, да, будучи лицом заинтересованным, потом будут говорить, что Добрынин не любит Милонова. Ну, есть и есть, называется, забыли.
Вряд ли вы его любите.
Я к нему отношусь индифферентно. Иногда он вызывает любопытство, иногда он вызывает раздражение. Знаете, как такое интересное существо в определенном смысле, да, его интересно изучать. Но тем не менее, когда оно заигрывается в определенном смысле, конечно, его надо отдергивать.
Скажите, а почему вы вывели из списка троллей, вот этих, с которыми вы боролись, Елену Мизулину? Она ведь инициировала массу вредоносных законов. Или потому что вы считаете, что она просто работает в связке, извините, с администрацией президента?
Нет, реализует, значит, эти законы? С коллегой Мизулиной абсолютно другая история. И это необходимо понимать. Мизулина, в отличие от всех перечисленных квази-законодателей, она высококлассный юрист. У нее блестящая правовая подготовка. Она один из авторов там Уголовного кодекса. Она специалист по уголовному процессу. То есть с точки зрения там теории, это один из уважительно, скажем, столпов.
То есть профессиональный реакционер.
Да, это профессиональный консерватор. Mm-hmm. Да, она высказывает свои идеи, но практически каждую из этих идей она способна с правовой точки зрения теоретически обосновать.
То есть и вы вот любите это, юридическую технику, я понял.
А это вопрос, потому что если у тебя достойный противник, да, то есть ты с ним, может быть, не согласен, но под его, с моей точки зрения, там, например, некорректной теорией, даже некорректной теорией, но вот у него другая теория, он адепт другого течения, например, но с ним будет интересно спорить, интересно биться в юридическом смысле и, может быть, даже переубеждать, потому что такого человека можно переубедить.
Вы уверены?
Я считаю, что можно переубедить, если человек способен тебя слышать, способен слышать твои аргументы. Но самое главное, для этого надо просто разговаривать над тихим тоном. Вежливо.
Ну, вот у вас вызвал, например, возражение, вот так называемый антигейский законопроект, да? Ну и что, вы повозражали, и все пошло в дело. Значит, плохо профессионально возражали?
А куда пошло в дело? Куда? Ну, принят этот законопроект. И что?
Да неприятно, наверное.
Неприятно.
Знаете. Вот вы говорите, европейская
страна. Не работает, не будет работать, просто потому что невозможно. Ну, приняли на вот этой популистской волне. Ну, я думаю, что со временем будет отменен. Угу. Абсолютно нерабочий механизм. С точки зрения права не работает. Не надо было принимать.
Есть же и другие вредоносные законы. К примеру, был вот этот закон подлецов, он же закон Димы Яковлева, официальной версии, запретивший усыновление детей в США. Да? Вот. Но механизм работает, детей не усыновляют. Некоторые дети умерли. Госпожа Мизулина, довольная, переехала из Государственной Думы в Совет Федерации, которая за этот закон выступала. Кажется, ваше место займет.
Заняла. Но это, слушайте, не мое комитете. Место, это государственное место.
Ну, то место, которое вы занимали в Комитете по конституционному законодательству.
Я по поводу закона, так называемого закона Димы Яковлева, я высказывал свою позицию, мы с Тюльпановым ее высказывали вдвоем до принятия.
Уклонились от голосования.
Я считаю, значит, ну, не хочу доказывать обратное, но раз уж спросили, я уже не раз рассказывал эту историю.
Это не вредно еще рассказать.
Ну, расскажу, да. Это мы действительно выступили вдвоем против этого закона публично, да, мы усомнились в необходимости его принятия. И мы собирались, ну, я за себя могу точно сказать, голосовать. В итоге Тюльпанов сломал колено, а я получил воспаление легких буквально перед законом. Ну, вот Бог уберег, можно так сказать, но я бы не голосовал за него. И здесь моя совесть чиста, потому что позицию я свою выразил. Понимаете, я считаю, что такой закон может иметь под собой основание только тогда, когда 100% детей, то есть ты уже отладил такой механизм, который позволяет всех усыновлять, когда у тебя нету этой проблемы, тогда можно запрещать. А когда ты только-только пытаешься, да, государство пытается это сделать, наверное, успешно, да, потому что все-таки тенденция, если мы говорим об усыновлении, она все-таки плюсовая, чем минусовая. Но это не быстрый процесс. Поэтому, конечно, этот закон не следовало принимать.
Вот это слово «запрещать», оно постоянно звучит. Вот сколько ни посмотришь, там, опять же, сообщения из Государственной Думы, ну, в Совете Федерации просто активность поменьше, пенсионеров там побольше. Вот, каждый день что-нибудь хотят запретить. У вас, как юриста, какое, так сказать, ощущение от этого? Вот почему все хотят запретить?
Потому что зачастую, опять же, да, возвращаемся к началу, это самое простое, с точки зрения понимания законодательного процесса, например, людьми без юридического образования. А надо понимать и отдавать себе отчет, что не все законодатели, они обладают правовыми знаниями. Но все хотят, тем не менее, какие-то вещи делать. Самое простое, по их мнению зачастую, да, это вот во что больше всего вносятся поправки. Чаще всего правят, вот поверьте, два кодекса. Это КОАП, Кодекс об административных правонарушениях, и Уголовный кодекс, который пытаются править, то есть количество поправок,
ужесточить.
Которые, да неважно, просто придумать что-то такое новенькое, интересное, оно гигантское. Я, к сожалению, сейчас не
посадить.
Помню статистику, потому что каждый у нас разбирается в футболе и в уголовном праве. А это, знаете, наиболее консервативный инструмент, уголовное право, поэтому это куча поправок и куча вот этих объявлений об анонсировании, да, там анонсирование каких-то поправок, оно касается КУАПа и УК, иногда УПК, УПК, потому что посложнее уголовный процесс, я имею в виду. А все остальное остается тем законодателям, их, кстати, очень много, которые, знаете, есть трудяги, которые вот свою нишу они пашут ее тихо, не все публичные, и это их выбор. Но, тем не менее, очень многие делают очень много полезных вещей. Поэтому это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Не всех видно.
То есть вы хотите сказать, что в нынешней путинской России существует реальное правовое поле, что здесь есть независимый суд, следствие, способное объективно разобраться во многих делах, ну и так далее. Вот прям европейская страна. И законодатели тоже вот такие хорошие.
Нет, я могу сказать, что правовое поле существует, безусловно. Другое дело, что период сейчас... Я бы назвал его, это все-таки период некоего охранительного законодательства. Это всегда, мне кажется, некая такая, знаете, вот там некая некий период, который сейчас происходит, да, через некоторое время, да, синусоиду, да, то есть сейчас так, через некоторое время будет по-другому, но вот сейчас такой период, когда действительно идет такое вот понимание, что надо каким-то образом там ужесточить там уголовный процесс, еще что-то, хотя могу сказать.
А это у кого понимание-то?
Ну, вот у законодателей в том числе, но у меня нет, потому что я, например, придерживаюсь других взглядов, но у каждого человека, у каждого там, если мы говорим о законотворце, у него есть право на свой взгляд.
То есть это такой политический тренд, да?
Я себя не ломал, да, я вот считал, что если надо уголовный процесс все-таки сделать более гуманным, то мы этим и занимались 3,5 года вместе, кстати, с Федеральной палатой адвокатов. Кое-что нам удалось. Там 14 поправок наших, они находятся в Госдуме. Одна уже стала законом, одна позавчера начала становиться законом. То есть другие тоже на подходе.
В том числе и право на звонок.
Право на звонок, наконец, да, после 2 лет, ровно 2 лет блужданий по там, коридорам Госдумы, оно в первом чтении, этот законопроект был принят. Это уже хорошо.
То есть будет расписано, как задержанный человек, вот он какие права имеет,
да, ну,
информировать о своей
судьбе. Совсем просто, то так. А на самом деле все любят вспоминать правила Миранды американское. Вот здесь есть некая такая журналистская аналогия о том, что задержанный не позднее 2 часов будет иметь право на 1 телефонный звонок в течение 5 минут. Для того, чтобы рассказать родственникам, где он, простите, находится.
А следователь не может ему отказать? Или
не, ну следователь, полиция? Значит, здесь мы пошли таким путем. Следователь иногда должен иметь право отказать, когда это в интересах следствия. Но он,
ну, у нас всегда
нет,
будет в интересах следствия.
Ничего подобного. Следствия. Он должен составить мотивированное постановление. Слово «мотивированное» в постановлении говорит о том, что ты не можешь составлять, знаете, бумажку куриной ножкой.
Вы поэтому слишком юрист.
Я, может быть, слишком юрист, и, может быть, я слишком оптимист. Но я считаю, что если правильная норма принимается, то потихоньку и практика начнет складываться правильная. Но над этим надо работать, в том числе и снизу, и адвокатом.
Хорошо. Вот у меня к вам вопрос еще один есть. Я напомню, Константин Добрынин, бывший представитель Архангельской области в Совете Федерации у нас и член Конституционного комитета в эфире. К нам присоединяется Ян Рачинский, один из активистов общества «Мемориал». И вопрос, собственно, вот какой. Во-первых, по поводу закона Яровой, который, ну, если упрощенно сказать, запретил критиковать антигитлеровскую коалицию. Вы выступили против, покритиковали этот закон. В результате что получилось? Тот закон принят, ваш альтернативный пошел опять в архив, да?
Ну, не пошел в архив, он формально находится на рассмотрении. Я думаю, что рано или поздно его стоит принять, ровно потому, что если мы говорим действительно о борьбе с возрождением там, нацизма или попытками реабилитации нацизма, то закон Яровой, конечно, работать не будет. И он к этому имеет достаточно слабое отношение. Наш законопроект сенаторский, он в этом смысле намного более точный и правильный. Рано или поздно его время придет. Но, тем не менее, он находится пока в Госдуме.
А в чем суть вашего закона, отличие все-таки?
Мы действительно дали вот, определение того, что же является реабилитации нацизма, да, это оправдание практики, теории практики уничтожения людей, если очень коротко, да. Плюс мы сделали отсылочную норму к закону об экстремизме, да, для того, чтобы можно было понимать, что теперь что список экстремистских материалов дополняется в том числе и вот этими вещами. Это если совсем коротко. Коллега Яровая предлагала ее предложение, к сожалению, стало законом, запретить, я не помню дословно, но действительно подвергать критике
решение Нюрнбергского
трибунала. При этом она забыла о том, что в самом решении этого трибунала уже заложено особое мнение Советского Союза, который не согласился с приговором этого трибунала в отношении там, по-моему, промышленника Шахта, еще там 2 персонажей, по-моему, Гесса, по-моему, да, Папена или Фрича, да, да, и, по-моему, Гесса, если не ошибаюсь. Уже, да, и получается, что если буквально пытаться применять этот закон, ну, простите, мы можем сами себя наказать.
Угу. Ну что ж, то есть вы, значит, за то, чтобы вот это экстремистское законодательство применять, а оно ведь применяется расширительно, там людей теперь то за антифашистские карикатуры привлекают, где есть свастика, то штрафуют, вот есть факт за публикацию исторических фото времен оккупации, где там флаг висит нацистский.
Да, солдатиками была история.
Солдатиками была история. Ну что, по-моему, это все, в общем, не к добру. Вводите ограничения, нынешняя система, она их расширительно толкует, и получается, что невиноватые люди отправляются или в тюрьму, или под штраф и так далее.
Согласен, это реальная проблема, но при всем при этом давайте не забывать о том, что механизмы восстановления прав, они есть. Да, они срабатывают в зависимости от умения тех людей, которые их применяют. Поэтому любые, ну, практически любые вещи, если ты квалифицированный защитник, да, я говорю уже здесь с точки зрения адвокатуры, то свои права можно восстановить. Главное, что есть механизм этого восстановления. Хуже, когда механизма восстановления прав нету. Поэтому не все так плохо, знаете.
Ну да, судиться и кормить адвокатов. Я понимаю, что вы за то, чтобы адвокаты не теряли работу. Ну, давайте мы тогда спросим Яна Рачинского. Ян, добрый вечер. Каково ваше мнение вот об этом законе Яровой и позиция, которую высказывает наш гость Константин Добрынин?
Ну, в одном я готов согласиться, что хороший закон лучше, чем плохой, и он, по крайней мере, дает надежду, что можно будет отстоять свои права. Но беда законодательства последнего времени в том, что оно сознательно плохое. И эти расширительные формулировки, безразмерные совершенно, вносятся туда вполне осознанно. И в чем я не могу согласиться, что тут проблема в квалификации адвоката. Как показывает практика, наше правоприменение таково, что усилия самых лучших адвокатов оказываются совершенно обречены на провал. Именно потому, что формулировки закона позволяют подогнать их под желаемое или считаемое желаемым решение. Тут и мне кажется, что гонять даже путем ссылки новые законы под экстремистское, антиэкстремистское законодательство, оно, собственно, можно с таким же успехом назвать экстремистским, не самый лучший путь. Мне кажется, что лучше все-таки не смешивать законы качественные с законами заведомо неудобоваримыми.
Вот у меня вопрос к Константину тогда. Вы решили перед тем, как вы покинете Совет Федерации, оставить в наследство закон, который приравнивает, опять же, реабилитацию сталинизма к экстремизму. Ну, то есть будут каких-то там заблудших людей, которые любят Сталина. Вдруг, если бы этот закон приняли, во что я абсолютно не верю, тоже, значит, привлекать, штрафовать и так далее. Ну, знаете, мне кажется, что это выглядит достаточно, ну, странно. Или, может быть, вы как-то защитите свою инициативу?
Ну, во-первых, то, что касается вот этой части, о которой вы сказали, да, экстремистской отсылки, которая есть в том числе в законе там, о десталинизации. Дело в том, что и сейчас материалы, которые содержат в себе призывы, там, призывающие к репрессиям, к уничтожению людей по расовым признакам, там, социальным признакам, религиозным признакам, они и так признаются судами в соответствии с законом, они становятся экстремистскими материалами. Я считаю, что,
хорошего в этом нет.
Да, но я считаю, что, по крайней мере, вот если мы говорим о нашем законопроекте, что мы как раз пытаемся чуть сузить возможность принятия. То есть мы даем конкретную формулировку, что является экстремистским материалом, а что не является. То есть здесь мы как раз сужаем усмотрение правоприменителя, если мы говорим об этом законе. Если же вообще говорить об этом законе, о десталинизации, что это такое? Это некий мой, там, наш, хорошо, с Дмитрием Гудком, который присоединился к законопроекту несколько позже.
Да, взгляд, и которого еще не удалили из Госдумы.
Это взгляд, да, на то, что все-таки процесс десталинизации в России необходимо завершить. Потому что что произошло? Там, в 91-м он начался, если мы формальной точкой отсчета берем закон о жертвах политических репрессий, о реабилитации жертв политических репрессий. Потом у нас произошел такой достаточно длительный, практически там, 25-летний перерыв.
Да еще и архивы закрывали все время.
Ну, архивы, мне кажется, знаете, здесь тоже есть некое лукавство, потому что я разговаривал с с Сергеем Мироненко, руководителем Росархива, и он мне сказал: ты знаешь, проблема не в том, что архивы закрываются. Проблема в том, что никто не приходит и не хочет эти архивы читать. Он говорит, это
слушайте,
я
это,
говорю...
Это нет. Господин Мироненко, извините, слегка передергивает. Он уважаемый историк, но он еще и чиновник. Я как человек, который работал в архивах, в том числе и в архиве ФСБ, могу вам сказать, что количество отказов в последнее время на получение конкретных дел резко увеличивается.
А эти дела...
Знаете, даже если я подам запрос, я уверен, что по многим позициям я теперь получу ответ, например, в связи с тем, что там принесите запрос от родственников или еще что-то, и на 75-летний срок не будут давности смотреть, и еще будут потом всякие сказки рассказывать, что это наши ведомственные документы. Я с этим сам сталкивался, поэтому вы меня тут не убедите никак.
Ну, не буду, может быть, сильно вас переубеждать, однако я считаю, что тенденция, скорее всего, есть и такая, что небольшое количество, там, в том числе ученых, например, желают изучать историю в архивах, да, очень многим комфортнее изучать это по каким-то другим источникам, что, мне кажется, не есть правильно. Но там, вернемся там, к десталинизации, да. Потом был этот перерыв, наконец принята эта концепция госполитики по увековечиванию памяти жертв репрессий. Это очень хорошо, но этого маловато, поэтому я предлагаю вот эту концепцию этого законопроекта. Я понимаю, что она вызывает
дискуссию. Но вы хотите наказывать? Вот тех, кто рекламирует
Сталина. Знаете, я, например, да, здесь готов согласиться с тем, что это мой проект. В процессе дискуссии, коллеги, я готов выслушать ваши аргументы и согласиться с ними, если вы меня убедите. Я не стою на позиции того, что я придумал гениальный закон, и вот именно в таком виде он должен быть. Но законодательную точку государство должно поставить. Потому что иногда зло надо называть, в том числе, в помощью иногда законодательных ограничений. Потому что иногда зло надо называть злом. Причем не только публично, но и законодательно.
Да, ну что, Ленин лучше Сталина? Скажем, Сталина нельзя, а Ленина можно. Да, красный террор лучше большого террора. Ну, это довольно забавно.
Это, по крайней мере, вот если эта дискуссия будет в стенах парламента, причем дискуссия такая рабочая, да, когда приходят эксперты, которые не кричат, а которые спокойно друг друга убеждают. И точно так же ведут себя юристы. Вот тогда получается качественный продукт законодательный. Либо не получается, но, по крайней мере, люди пытаются что-то сделать. Ну, вот я попытался, я вот такой законопроект предложил.
Депутаты Заксобрания Петербурга Кобринский и Вишневский тоже предлагают законопроект об административной ответственности за пропаганду сталинизма. Мне так кажется, что все это достаточно странно. Но вы же юрист, вы, наверное, должны знать американский опыт. Вообще там вот эти всякие экстремистские вещи, они оказываются в суде исключительно, когда слова связаны с действием или с опасностью для людей. Когда это просто болтовня, книжка там или какой-то текст, это пусть будет, свобода слова выше.
Вы знаете, если уж мы рассуждаем о там, нацизме, например, рассуждали в начале нашего разговора, то я вам могу сказать, что если посмотреть там, развитие неонацизма в России после распада СССР и вот к той точке, в которой оно пришло сейчас, это как раз тот момент, когда за словами через некоторое время всегда начинаются действия. Вот всегда. То есть сначала было слово, а потом люди шли убивать.
Вот они в Донбассе и убивают.
Ну, мы сейчас говорим вообще-то не о Донбассе, мы говорим так о неонацизме.
А нет, там неонацисты воюют. Почему же нет? Слушайте, и сталинисты воюют. Разве нет?
Не знаю.
Не бывали.
Вполне возможно, что... Знаете, каждой твари по паре. Такое тоже может быть.
Хорошо, давайте мы Яна Рачинского тогда спросим. Вот об этой административной ответственности за пропаганду сталинизма, за законодательные запреты на пропаганду сталинизма. Как смотрит общество «Мемориал» вот на проект Константина Добрынина и другие подобные предложения?
Ну, мы не вырабатывали официальные позиции по этому поводу. Поэтому это не мнение общества «Мемориала», а мнение мое. Да. Там можно считать как член правления. Значит, во-первых, я признателен господину Добрынину, что он вообще внес этот законопроект, тем самым инициировав какую-то дискуссию, потому что одна из главных проблем, что спасибо, это осмысление проблемы так и не состоялось, осмысление нашего прошлого. Второе, что хотелось бы сказать, действительно, есть целый ряд претензий к тексту, начиная с названия, потому что действительно сталинизм не есть что-то такое особенное. Ленинизм есть первоисточник, и говорить нужно о проблеме в целом. В-третьих, то, что осталось за рамками законопроекта, к сожалению, если мы можем как-то говорить о запрете пропаганды нацизма, то для этого есть некоторые юридические основания. Есть хотя бы вот тот же самый приговор Нюрнбергского трибунала.
А здесь есть решение Конституционного суда 92-го года.
Оно есть, но оно носит совершенно иной характер, к сожалению. И оно абсолютно не рассматривало в деталях совершенные преступления. Вообще говоря, чтобы закон был действенным, должна быть точная основа фактурная и точная юридическая квалификация совершенных преступлений. Это не составляет такой непреодолимой трудности, но без этого будет много затруднений. Но дальше возникают и разнообразные вопросы, связанные в том числе со свободой слова. Конечно, нехорошо ограничивать свободу слова, но на этот счет, впрочем, существуют разные практики. Не только американская, которая свободу слова ставит очень высоко, наверное, в значительной мере справедливо, но существует и европейская практика, достаточно разнообразная, не всегда совпадающая с американской. Мы знаем примеры введения ответственности за отрицание Холокоста, за отрицание геноцида армян. Там много разных есть примеров. Поэтому тут не так все однозначно. С другой стороны, действительно невозможно ограничивать свободу научной дискуссии, но тоже и не совсем понятно, как отличить научную дискуссию от пропаганды. Непонятно, как отличить экстремистский материал. Сегодняшний нету критериев. То есть понятно, что в нормальной судебной практике, в нормальной стране это возможно. Но у нас, боюсь, что это приведет к весьма произвольным толкованием. Можно ли, например, сохранять в библиотеках сочинения Ленина и Сталина и прочей комарильи?
А вот в деревне Хорошего Тверской области, где провел одну ночь Сталин, открыли музей и установили бюст Сталину. Вот тоже какая практика. А жители села, между прочим, рассказывают, что почти половину их предков раскулачили, выселили и загнали в ГУЛАГ. В музее, кстати, ничего об этом нет. Люди вздыхают. Ну, сейчас такое время, сейчас Сталина надо хвалить. Видите, какая практика? Константин.
Да, спасибо большое, уважаемый коллега, за замечание. Я, на самом деле, тоже понимаю там слабые места своего законопроекта, как раз в той части, что, конечно, не было условного, да, Нюрнбергского процесса. Вот. Но, опять же, здесь вопрос в том, что важна дискуссия
двух сторон. А вы на суд КПСС не можете опереться?
Ну, мне кажется, все-таки это несколько иная.
Там есть формулировка о захвате власти партии.
Понимаете, здесь как раз поднята абсолютно в правильном ракурсе дискуссия о том, что надо начинать этот разговор с двух сторон. Невозможно, когда с одной стороны потихоньку формируется вот этот тренд, да, там, лакированного Сталина, условно говоря, когда создается некий миф о Сталине, который вообще не имеет ничего общего с действительностью.
Так это же из Кремля идет.
Слушайте, это не все идет из Кремля. Зачастую очень многие вещи, они идут вот от того, как чувствуют люди.
А вы помните, как праздновали тут юбилей Победы? Вот именно так со Сталиным сейчас, к 70-летию. Потому что фронтовиков, видимо, уже не осталось. Те, кто на фронте был,
очень мало. Ну, вы знаете, вот я могу свой пример привести по поводу, кстати, фронтовиков. Он такой любопытный вам покажется. У меня дед был фронтовик, такой полковой разведчик. И однажды, это было на даче, это был 82-й год или 83-й, он попросил моего старшего брата повесить на стену вырезанные журналы портрет Сталина в парадном мундире. И брат, это вот при мне было, вот как вот здесь, полез и начал кнопками этот портрет крепить. Я могу сказать, что дед его чуть не убил. С криками, что как ты, нецензурное слово, батю прибиваешь к стене. И портрет был повешен изоленточками. Вот это называется, когда я в детстве увидел реакцию. Так что это вопрос такой очень, наверное, все-таки индивидуальный. Кто и как его воспринимает даже, или воспринимал даже из фронтовиков.
Понятно. Ну что ж, Ян, да вы готовы к разговору с Константином Добрыниным, вот, о, может быть, с представителями «Яблока» тоже об этих законопроектах? Не на сегодняшний день в обществе «Мемориал», а на какое-то будущее далекое?
Ну, вообще говоря, конечно, думать об этих законопроектах необходимо, потому что речь идет, конечно, о здоровье общества и о защите памяти тех людей, которые сами себя защитить не могут. Это, в общем, главный довод в пользу того, чтобы как-то ограничивать возможности отрицания этих репрессий. Ну и главное, конечно, это то, что, по счастью, в законопроекте есть, хоть и не в совсем четком виде, это ответственность должностных лиц. Потому что, действительно, если должностные лица, государственные служащие, отрицают репрессии или одобряют их, то они просто профнепригодны, они представляют опасность для страны, могут привести к тому же самому. Тут есть вещи, с которыми можно согласиться в принципе, а конкретику, конечно, лучше обсуждать. И хорошо бы, чтобы это обсуждалось максимально гласно, чтобы было понятно и обществу, о чем идет речь.
Спасибо, Ян. Спасибо большое.
Спасибо большое. Приглашайте.
Да, я хочу еще поговорить с вами на некоторые такие политические актуальные темы, может быть, в таком более быстром темпе, потому что времени мало. Все-таки о Совете Федерации. Вы как-то говорили, что это должен быть фильтр, ну вот вы пробовали, так сказать, думской работе и так далее, вы там пробовали какое-то время. Ну что, я что-то не очень могу вспомнить, где этот фильтр сработал. У вас есть примеры?
Да, есть. Я могу сказать, что все почему-то ждут, что фильтры бывают разные, во-первых, да, крупные, мелкие. Я могу сказать, что вот за те, там, без малого 4 года, которые я там был, я видел там порядка, если не ошибаюсь, может быть, 10 отклоненных законопроектов, может быть, чуть меньше. Один из этих, точнее, уже законов, не законопроектов, законов, был отклонен по моему предложению. Он касался абсолютно там бездумной поправки в арбитражный процессуальный кодекс, который прошла через Госдуму и которую я увидел. Ряд других вещей, может быть, они скучные, может быть, они не, знаете, называются не медийные, да, то есть об этом сложно писать, но они не должны были стать законами, и они не стали в итоге.
Ну, понятно, то есть это все в мелочах, а таких серьезных вещей, как были в 90-е годы, там, отказы в утверждении каких-то чиновников президенту или заворачивание многих законов, этого на вашей
все
памяти
начинается,
не было.
Все начинается с малого.
Или заканчивается вот так, как вы видите. Вас там нет, а фильтра не будет работающего. Хорошо, про поводу вот голосования по Украине. Вы тоже голосовали за то, чтобы дать президенту право применять там армию?
Да.
А почему?
Понимаете, аргументы? Я считаю, что вот на тот момент, когда президент запрашивал у Совета Федерации разрешение на использование этого права, ситуация была там для парламентариев не очень ясной. Более того, те аргументы, которые нам были приведены, они говорили о том, что такой механизм в рабочем положение у президента может быть. Другое дело, что все, я думаю, что да, выражу такое некое солидарное, наверное, мнение, никто не хотел, чтобы президент этим правом воспользовался. И он им не воспользовался.
Ну, то есть право было отозвано, и вы также дружно проголосовали назад.
Да, да, право было отозвано.
А потом российские войска активно участвовали в боевых операциях около Иловайска и Дебальцева.
Ну, это вопрос, называется, оценочный.
Что значит оценочный?
Ну, потому что, если мы говорим о том, что российские войска участвовали, тогда этот факт должен быть установлен. Он не установлен.
А военная техника тоже, она из магазинов туда поступает, свеженькая, на фронт, на этот, в эти Донецкие
республики? У меня нет правильного юридического ответа на этот вопрос. Вот и все. Потому что то, что там происходит на Украине, то, что, я надеюсь, все это самый дурной сон, который вообще можно было бы придумать.
Вы голосовали за то, чтобы Россия аннексировала Крым?
Вы имеете в виду, голосовал ли я по тем законопроектам, которые касаются...
Совершенно верно.
Да, голосовал.
И у вас есть аргументы в пользу этого решения?
Крымская история, она длинная, ее можно долго обсуждать. Если коротко, то я отношусь к истории с Крымом следующим образом. Я считаю, что то, что происходит сейчас, там, условно говоря, назовем это Крым, Сирия, Украина, это незавершенный процесс распада Советского Союза. Вот то, что происходит сейчас, и то, что мы для себя считаем неким большим временным периодом, на самом деле, там, через 100 лет в учебнике истории это будет там 3 строчки об этом. О том, что вот это и есть распад Советского Союза. То есть Крым, который сначала достался Украине, потом после референдума он перешел к России. То есть это все некий длящийся процесс, и еще неизвестно, что будет происходить дальше.
И референдум был, вы считаете, да?
Ну, референдум...
В юридическом смысле это можно и референдумом назвать?
Понимаете, если мы начинаем говорить о двух международных принципах, один принцип – это право нации на самоопределение, второй принцип – территориальной целостности, то они будут равны всегда, потому что не может быть один принцип выше другого. А дальше мы говорим уже о практике реализации одного принципа либо второго принципа.
А как быть с договорами с Украиной? Например, договор 97-го года, который даже и не отменен, Россия его нарушила, он признавал территориальную целостность Украины. Вы же юрист, вы считаете нарушение России международных договоров нормальным?
Я вообще считаю, что нарушение любых международных договоров ни России, ни кем, оно не это ненормальное явление. Но если нельзя рассматривать ситуацию всегда абстрактно, ее надо рассматривать всегда конкретно.
То есть не надо выполнять подписанные
договоры. Я считаю, что всегда есть аргументы, если мы говорим, опять же, ситуации украинской с одной и с другой стороны. И оба этих принципа, я говорю о принципах международного публичного права, они здесь применимы. И один, и второй.
Угу. Ну и что, значит, получается так, что вот Россия прихватила Крым, а теперь она будет за это платить санкции, неприятности, различные экономические углубления кризиса. И вам, как юристу и политику, это все понятно? Это достойная цена вот за это территориальное приобретение?
Я думаю, что ситуация, которая касается вообще там санкций, там, международной изоляции частично. Это вопрос, который рано или поздно подойдет к тому, чтобы все стороны начали договариваться. Да? Если мы там кто-то называет это Ялта-2, я бы назвал это все-таки Рейкьявик-2, если бы говорить о неких новых принципах жизни в там, на нашей планете.
Вот я бы говорил, а я бы предложил Нюрнберг-2, тоже, знаете.
Ну, это, знаете, называется, каждый имеет право на свою точку зрения. Вы считаете так, я считаю по-другому.
А вот как
истина насчет... будет где-то посередине.
Нет, посередине не бывает. Между Нюрнбергом и Ялтой, знаете, середины нет. С Гитлером никто мира не заключал. Вот по поводу применения войск в Сирии. Как бы вы проголосовали, вы не успели проголосовать, вас уже выгнали из Совета Федерации.
Ну, меня не выгнали из Совета Федерации. Давайте все-таки тогда формулировки давать.
Выдавили.
Да никто меня не выдавливал.
Вы сами ушли?
Из Совета Федерации я ушел сам.
Ну, хорошо, я вам поверю. Так, но вот по Сирии как бы вы проголосовали?
Слушайте, по Сирии, мне кажется, было более такое простое голосование, потому что с точки зрения тех договоров между Сирией и между еще СССР там, в 80-м году, и между той ситуацией, которая сложилась в Сирии к моменту голосования, аргументов за предоставление этого права было достаточно.
Ну, а если Россия там вот вляпается в такую неприятную историю типа Афганистана,
эскалация... Любое право на ввод войск, это всегда плохо, да, потому что потенциально, естественно, правильно говорите, это риск того, что начнутся человеческие потери.
Знаете, Солженицын говорил, надо воевать в неотвратимой войне. Тут, наверное, можно с ним согласиться. Сирия не была неотвратимой.
Мы не знаем, что на самом деле была ли она неотвратимой, либо могла ли она стать неотвратимой, но то, что это абсолютно реальная угроза, это никто отрицать не будет. Главное, чтобы то, что происходит в Сирии, не переросло в сухопутную операцию, чтобы не было второго Афганистана. Вот это мое мнение.
Я вот вас слушаю и думаю, вот ваша оппозиция, она касается всяких таких деталей, там, небольших, там, таких, подрихтовать, улучшить тот закон, там, троллей, так сказать, успокоить. Я не понимаю все-таки, за что вас, извините, репрессировали, так, попросили уйти из Совета Федерации.
Почему вы решили, что это оппозиция? Это просто позиция, она немножко другая, она отличается от, может быть, как вы сказали, мейнстрима, но проблема-то как раз в том, что абсолютно спокойная, там, некая центральная позиция, она кажется некой такой выдающейся и суперлиберальной. Но по факту-то это не так.
Фон, так знаете, такой.
Вот так получается. Но это же получается, потому что время сейчас такое.
Что значит время такое? Это время, когда, извините, экстремисты вот такого консервативного толка захватывают все политическое пространство?
Ну, я бы не сказал, что экстремисты консервативного толка. Давайте говорить о том, что все-таки Россия, она консервативна, это надо признать, и консерватизм сейчас все-таки в моде. Это такой период, он пройдет.
Хорошо бы он прошел побыстрее, но мне кажется, что надо этому помочь. Ну вот вы в палате это адвокатской, чем собираетесь заниматься теперь?
Ну там несколько направлений, которые я считаю необходимо довести до ума. Если очень коротко, то я бы это обозначил, я обозначил три направления. Первое – это законопроектная, законно-экспертная работа, то, чего сейчас очень мало. То есть это есть, но это есть в таком индивидуальном плане, когда некоторые активные действительно адвокаты начинают взаимодействовать с законодателями, предлагают свои конкретные идеи, причем эти идеи, они, как правило, очень точные, потому что они из земли. Да, потому что адвокат все-таки он занимается, называется, там, постоянно занимается правом. Вот, второе, это сделать ее экспертной площадкой, такой серьезный, потому что все-таки 75 тысяч человек – это достаточно много. И третье – это сделать так, чтобы адвокатов не воспринимали как соперников, а воспринимали как равных за этим правовым столом.
Хотел вас спросить еще об одной инициативе. «Единая Россия» собирается внести или уже вносит закон о Конституционном собрании, что может привести к изменению и Конституции, в частности, вот неменяемых глав. Есть такой риск?
Слушайте, я думаю, что этого риска нет. Насколько я понимаю, это внес коллега Федоров, который славен своими инициативами. Может быть, я ошибаюсь, но я уверен, что этот законопроект не будет принят ровно по одной простой причине. Потому что если принимать такой законопроект, то надо подавать некий знак о том, что давайте будем менять Конституцию, в том числе неизменяемую главу вторую, которая говорит о правах и свободах. И первую главу, которая говорит о конституционном строе, и девятую главу. То есть это сейчас как бы не нужно делать вообще, потому что мы можем открыть огромное поле для попыток переписать Конституцию. Я считаю, что Конституцию переписывать сейчас не надо.
Но вы считаете так, а Владимир Путин может посчитать иначе?
Ну, слушайте, Владимир Путин одно мнение, у меня другое мнение. Я не думаю, что Владимир Путин будет за то, чтобы сейчас переписывать Конституцию.
Ну и последний вопрос. Вы все-таки не считаете себя проигравшим в битве с думскими троллями?
Нет, не считаю, конечно.
А почему?
Ну, потому что, знаете, издавать могучий рев на холостом ходу, это, конечно, очень здорово, да, это если мы говорим о законодательстве троллей, но это всего-навсего рев, который не порождает ничего, а те последствия правовые, которые появляются, они в итоге все равно правом быть перестанут. А если ты говоришь, отстаиваешь там некие свои позиции, ты вот делаешь, как ты думаешь, но, по крайней мере, в итоге ты окажешься правым. Ну, может быть, через некоторое время.
Спасибо. Сегодня в студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию», которую вел Михаил Соколов, был Константин Добрынин, бывший член Совета Федерации, а ныне статс-секретарь Федеральной адвокатской палаты. Спасибо.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».